сегодня, в эти рождественские дни, хочется говорить об этом больше и больше. Потому что на самом деле это событие само по себе, оно колоссальное. Действительно, оно было рождение Иисуса Христа, оно было предопределено и предусмотрено Отцом задолго-задолго до того, как это произошло. В Боге нет времени. И нам кажется, что это случилось вот 2000 лет назад. На самом деле это было в разуме нашего Бога. На самом деле намного, намного, скажем так, дольше, чем 2000 лет назад. Не могу сказать давнее, да. Но Бог имел этот план спасения. И колоссальность его видна в том, что оно было ознаменовано вот такими событиями, которые, в принципе, могли быть только сверхъестественным образом, да, зачатие Духа Святого. И, конечно же, все даже природные явления, которые сопровождали все пребывание Иисуса Христа на земле, от Его рождения до Его распятия, они подтверждают то, что сам Господь Бог просто являл свои чудеса, являл свою руку, просто показывая это в природных явлениях. И в частности, я бы хотела поговорить о звезде, Вифлеемской звезде. Это загадочное небесное явление, которое вело мудрецов, да, и привело их вот именно к тому месту, где был рожден Иисус Христос. Но я не только хотела бы сегодня остановиться на звезде, но хотела бы просто, знаете, заглянуть в наши сердца, насколько мы понимаем, насколько мы почитаем, и насколько мы понимаем вообще глубину всего того, что произошло вот 2000 лет назад. Итак, мы с вами помним Евангелие, и в Евангелии от Матфея записано это событие. Давайте мы приготовим вторую главу Евангелия от Матфея. И вы знаете, на протяжении веков вообще велось очень много споров. Была ли эта звезда реальной? Насколько вообще она существовала? Или это было какое-то сверхъестественное просто событие, которое то появлялось, то исчезало, подобно тому, как Моисей видел горящий куст, и таким образом это приблизило его к Богу, заинтересовало, да. Точно так же этим людям, мы поговорим, кто они были, было явлено вот такое знамение на небе. И просто вспоминая события жизни Иисуса Христа здесь на земле, мы помним, что небесные явления сопровождали его смерть также. Мы помним, что это было землетрясение, мы помним, что это было затмение, мы помним, что луна, она стала просто кроваво-красной. И действительно происходили такие события, которые просто выявляли, являли силу Божью и показывали отношение Бога к тому, что происходит. Но в частности мы сегодня говорим о Рождестве, и мы сейчас будем читать этот отрывок, и мы должны понять просто такую вещь, что Бог ничего не делает просто так. В Ветхом Завете есть такое пророчество, которое называется «Пророчество звезды», и мы сейчас его прочитаем. Это пророчество звезды, оно было сказано Валаамом, которого подкупили для того, чтобы он проклял Израиль. Но он этого не сделал, он убоялся Бога, да? Но в частности, когда он говорил это пророчество, можно его где-то, может быть, присовокупить к тому событию, которое происходило тогда, но впоследствии все евреи основывались на этом пророчестве, и они именно говорили, что оно говорит о пришествии Мессии. И вот в числах, 24 глава, 17 стих, написано такое звездное пророчество, которое в дальнейшем было найдено в Кумранских свитках, свитках Мертвого моря. И это пророчество, оно имело очень большую важность. И вот Валаам, он стоит и говорит: «Вижу его, но ныне еще нет». То есть мы понимаем, что Ветхий Завет, это происходят вещи за 1000 лет до пришествия Иисуса. И он говорит: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко». И потом говорит: «Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых». Мы видим, что здесь говорится о звезде, о своеобразной звезде, которая взойдет. Эту звезду ожидали. То есть люди, которые знали Писание, люди, которые читали Тору, они знали об этом, и они ожидали этой звезды. И вот как раз появление этой Вифлеемской звезды, оно обозначило собой то, что родится Мессия. И мы видим, что на самом деле, действительно, этот знак, он был настолько важным, настолько он был откровенным в том, что Бог вот показывает о том, что произойдет такое событие. Вообще в Ветхом Завете очень много сказано таких высказываний, которые на то время, на тот уровень науки не могли быть открыты людям, потому что не было ни телескопа Хаббл, не было никаких астрономических лабораторий и так далее. Но многие вещи мы можем читать у Иова, мы можем читать в Псалмах, они говорят с такой точностью и такую информацию, которая открылась намного-намного позже, когда уже люди смогли увидеть в небе те же созвездия и так далее. И просто немножечко отклонюсь и скажу. В Иове 26 глава 7-10 стих сказано: «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Скажите, как могли люди древности, Иов – это самая древняя книга, могли знать о том, что земля висит в пространстве космическом ни на чем, да, только благодаря вот этим магнитным силам. Но уже тогда это было сказано через Духа Святого и было написано в книге Иова. Дальше сказано: «Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою». То есть, опять-таки, здесь говорится, как зашифрованная такая информация, которая потом открылась только нам позже, о том, что есть космос, о том, что есть линия горизонта и так далее. Иова 8:8. «Он один распростирает небеса, ходит по высотам моря. Сотворил Аз, Кисиль и Хима, и тайники юга». Аз, Кисиль – это название созвездий, которые в настоящее время не соответствуют созвездиям Плеяды и Ориона. Аз – это созвездие Большой Медведицы. И вот такие вещи, в принципе, люди не могли знать, да? И когда Иов спорил с Богом, не то что спорил, но происходил у них такой диалог, то Бог ему говорил, Иова 38, 31, 32. «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль?» «Можешь ли ты связать узел Хима, то есть Плеяд, созвездие Плеяд, и разрешить узы созвездия Ориона?» «Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Аз с ее детьми?» То есть большую медведицу со звездочками, да? То есть просто здесь говорится о том, что Бог, он как бы ставил его немножко на место, и он говорит, что человеку не понять принципы гармонии, которые Господь заложил в небесах. И очень интересный стих также есть в 18-м псалме. И здесь говорится о том, что 18-й псалом со 2 по 6 стих, о том, что звезды говорят, звезды общаются между собой, несут какую-то информацию, да? И я не призываю вас ни в коем случае к никакой астрологии, потому что астрология, на самом деле, мы знаем, что это грех, и христианством изначально не принимался, никогда не признавался. Астрологи существовали давно, и звезды не определяют судьбу человека, да? Но то, что звезды даны для каких-то событий, каких-то, может быть, для предсказания просто того, что произойдет, да, мы не строим нашу жизнь по звездам, но это знамение Бога. И вот в 18-м псалме очень интересно сказано: «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». То есть практически здесь говорится о том, что Давид говорит, что звезды, они передают друг другу какую-то информацию, открывается знание. И дальше говорится: «Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего». То есть звезды сами по себе, они несут, мы знаем, какие-то звуковые волны, может быть, но звезда, любая планета, и вообще существует, как сейчас говорят, 100 миллиардов галактик. Вот представьте вообще могущество нашего Господа, представьте Его силу, да, что он дает каждой свое какое-то предназначение, свое место, каждая несет свою функцию. И действительно, наш Бог, Он велик. Когда просто задумываешься об этом, когда задумываешься, насколько вообще Господь все это держит под своим контролем, все это просто, сказано, подвешено ни на чем, но оно не подвешено, а оно в строгом порядке, космическом порядке, который мог сделать действительно только сам Бог. И вот сегодня мы говорим о звезде Мессии, мы говорим о Вифлеемской звезде, которая была дана. И давайте мы откроем Матфея 2 главу и почитаем просто, как это все было. Матфея 2 глава с 1 стиха и почитаем. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И дальше они цитируют Ветхий Завет, потому что в пророке Михее написано: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». И мы понимаем прекрасно, что Ирод совершенно не был заинтересован поклоняться младенцу. Мы знаем, что произошло потом. Этот человек, на самом деле, он незаконно занимал пост царя, скажем так, трон царя Израиля, и мать его была арабкой. На самом деле Ирод, он не имел никаких, скажем так, в своей крови никаких расположений для того, чтобы быть царем Израиля, но он занял этот пост, и он был очень злым человеком. Он старался всячески привлечь внимание народа к себе, и строил, и храм отстраивал, и делал очень много для всей страны, но тем не менее был очень жестоким, очень подозрительным, убивал и членов своей семьи, которых он подозревал в том, что они хотят свергнуть его с престола. И, конечно же, в том, что он сказал, что «я хочу ему поклониться», это была ложь. Он понимал, что родился конкурент. Родился конкурент действительно тот, который был предзнаменован и который был предсказан, который был, станет царем Израиля, и его цель была уничтожить его. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принеслись ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. И мы помним, что потом произошло дальше. Ангел явился Иосифу. Иосиф был также предупрежден Господом о том, что ему надо бежать, потому что через некоторое время Ирод посылает, и происходит это смертоубийство младенцев. Да? Он приказал убить всех мальчиков в Вифлееме до 2 лет. И я просто хотела бы сегодня остановиться на этом тексте более подробно и поговорить. Мы видим волхвов. Кто такие волхвы вообще? Часто в православной религии, в католической, их называют царями, да, царями. Но царями это были как бы позднейшие такие уже вымыслы. На самом деле это действительно были люди-ученые. И существует такая версия, что это были люди, которые остались на Востоке, то есть Мы помним с вами пророка Даниила, который был уведен в плен и который жил, практически так и не вернувшись в Израиль. Он жил при царе Навуходоносоре, он жил при царе Дарии, Кире, в Персии, в Вавилоне, да. И мы знаем, что этот человек, он обладал Богом, даром от Бога предсказывать сны, и очень был мудрый человек. И, скорее всего, что у него были последователи, ученики, может быть, даже из народов, которые были там местные народности, да, может быть, это были, также мы знаем о трех юношах, которые были иудеями. То есть существовала такая школа, именно школа мудрецов, людей на Востоке, и это неудивительно, что они захотели именно поклониться и царю иудейскому, да, царю Израиля. То есть в них был какой-то интерес увидеть его. То есть мы можем полагать, что в них была еврейская кровь. Хотя сейчас очень часто, когда рисуют на картинках, то их показывают три человека с разных как бы национальностей. Да? Один чернокожий, один похож на азиата и один белокожий. И это тоже вымыслы. Точно так же, как и количество их. Мы видим, что количество нигде не указывается. Точно так же, как не указываются их имена Валтасар, Каспар и Мельхиор. Да, это уже придумано было позже. И многие говорят, что, скорее всего, что их, может быть, было даже не трое, а намного больше. Но это были люди-ученые, это были люди, которые могли читать небо, это были люди, которые заметили то на небе, что не могли заметить другие, те, которые ожидали вот это вот пророчество, да. И мы видим, что они спрашивают реально у царя такие вещи, как где родился, да, они ожидают этого царя. И скорее всего, что они не знали, насколько мстителен Ирод, насколько он, может быть, был такой, знаете, подозрительный, потому что в другом бы случае они не пришли сразу во дворец, а пошли бы в Вифлеем. Но они пришли к нему, ничего не подозревая, и как бы задавали такие небезопасные вопросы, да? Небезопасные вопросы. И вот мы видим, что вообще путь этой звезды совершенно как бы удивительный, потому что мы видим, что она появилась, да, они увидели звезду, второй стих, на востоке, и потом эта звезда, когда они пришли к Ироду, она исчезла, то есть ее не было какое-то время, и потом, уже подходя, послал их в Вифлеем, и потом, через некоторое время, она появляется снова в 10 стихе, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, то есть она практически появилась снова и указала на этот дом в Вифлееме. Что интересно, вот эта звезда, она была скрыта от глаз Ирода, да, она была скрыта, и действительно мы видим, что это было просто Божье такое водительство, и полностью мы видим, что младенец, он был под Божьей охраной, под Божьей защитой. И дальше, когда мы просто смотрим этот текст, можно увидеть много интересных таких моментов. В 4 стихе сказано: «Собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». Да? То есть эти первосвященники и книжники, скорее всего, что они знали, что это должен быть Вифлеем, они цитировали вот как раз пророка Михея, как я сказала, потому что было предсказано об этом. И мы видим, что дальше просто, когда Ирод решил убить младенца вот в этом городе, мы видим, что Ирод взволновался, это угрожало полностью потере его трона, да, и вот таким образом он расправился, как он, наверное, думал, расправился просто с этой угрозой, которая была, то есть было вот это вот убийство. И если мы говорим о звезде, знаете, очень много вообще версий существовало, начиная от того, что это была комета Галлея. Есть известная фреска такая в одном из соборов итальянских, очень древняя, и там именно нарисована падающая комета Галлея. На самом деле до сих пор, знаете, очень как бы нету однозначного мнения, что же это было за творение, эта звезда. И существует также версия о том, что был, знаете, как такое есть выражение, парад планет, когда некоторые звезды, планеты, они выстраиваются в определенном, в определенной позиции. И как раз есть такое мнение, что определенные планеты, по-моему, Сатурн, Венера или Юпитер, они выстроились таким образом, что это была ярчайшая звезда, которая была видна невооруженным глазом. Но опять-таки почему-то увидели это мудрецы, но Ирод не видел, и поэтому говорят теологи о том, что, может быть, это было сверхъестественное какое-то просто явление на небе, и может быть соединение планет, а может быть просто сверхъестественный свет, который помог этим мудрецам найти младенца. Мы знаем с вами, что они принесли дорожайшие дары, да, то есть это были очень дорогие подарки на то время. И как раз эти дары позволили, они имели в себе духовный смысл, но они и стоили определенные деньги, они позволили вот это время, когда Мария с Иосифом были в Египте, прожить им и не нуждаться, да, ни в чем. Как раз то время, пока Ирод, он искал погубить младенца, они были обеспечены и жили в Египте. Я думаю, что без всякой нужды. И дальше, когда мы с вами смотрим, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Да? Вот, знаете, в этих строчках можно увидеть, действительно, люди, мы не можем сейчас сказать, что они спасенные или не спасенные, да, но на самом деле для них как это было важно. И вот просто глубокий смысл в том, что тот, кто увидел звезду Иисуса, тот, кто увидел, действительно, Иисуса называют наша утренняя звезда, ранняя, да, если она взошла в сердце каждого человека, она приносит радость, она приносит надежду, она приносит веру. И когда мы оглядываемся назад, мы видим, что действительно сопровождение всей жизни Иисуса здесь на земле, оно было вот именно с этими интересными событиями, интересными знамениями, которые Господь давал. И сегодня просто, знаете, наша задача с вами, как христиан, как последователей Иисуса Христа, идти за этой звездой, просто найти ее, понимать, что через звезду, да, это был месседж для волхвов, это был месседж для этих ученых, но Иисус, Он есть наша звезда, и через Иисуса Христа Господь открывает свое послание, послание любви, послание того, что Он умер за нас, послание того, что заплачено все за наши грехи. И вы знаете, просто в заключение не буду сегодня очень долго говорить, но я бы хотела сказать три такие вещи, которые можно проследить в том, насколько вот эти мудрецы, казалось бы, наполовину язычники, наполовину, может быть, иудеи, как они поклонились просто Господу. Мы видим, что вообще, на самом деле, когда они пришли к Иисусу, ему, говорят, уже было около 8 месяцев. Он не был новорожденный младенец. И даже слово, которое стоит в Писании, говорит о том, что это был малыш. То есть они увидели звезду, когда он родился, и эта звезда их вела, и, может быть, прошло уже там 8 месяцев, или сколько этот караван шел. Это были определенные их усилия, это были определенные их решения. И просто вот нам кажется, что поклонение, это мы вот пропели песни с экрана, подняли руки, знаете. Но поклонение Господу, если мы действительно истинные поклонники Господни, оно требует усилий. И кто бы как бы чего ни говорил, что христиане, как бы, когда приходишь к Богу, все легко, плавно, красиво, на самом деле не всегда так происходит. Поклонение Господу – это тогда, когда ты идешь и делаешь усилия, и, может быть, тяжело, и хочется сдаться, но ты все равно остаешься верным. Точно так же эти мудрецы, они делали усилия, они прошли этот путь, они действительно просто остались верными просто тому, что Бог им открыл, и в этом для нас определенный пример. Следующая вещь, когда мы говорим просто о том, насколько эти люди, они остались верными и поклонились Иисусу, это то, что они имели знание. имели знания, вот если бы нам с вами кто-то когда-то не засвидетельствовал, не сказал вообще о спасении, об Иисусе Христе, что есть что-то намного большее, сидели бы ли мы сейчас здесь? Были ли бы мы спасенными? И вы понимаете, что на самом деле без знания, без откровения о спасении миллионы людей сейчас погибают, идут в ад. Только потому, что они не знают. Недаром в Писании сказано: «И гибнет мой народ». Почему? Из-за недостатка знания. Из-за недостатка знания. И как этим мудрецам было открыто это знание, да, о том, что родился царь иудейский, и они читали пророка Михея, то есть они знали, они читали Исаию, может быть. И точно так мы с вами, нам кто-то когда-то сказал, потому что им было открыто. И какой вопрос для нас остается сейчас, что мы имеем обязанность, просто на нас ответственность, точно так же это знание распространять дальше, распространять для тех, кто не знает о спасении. Третья вещь, мы видим, что, не знаю, насколько они были богаты, но достаточно богаты, потому что, судя по этим дарам, действительно это было состояние, это были дары на то время как бы очень дорогие. То есть, когда мы приходим в поклонение Богу, опять-таки, это не только песни, это не только поднимать руки к небу, что в принципе хорошо, но это наша щедрость и это наша жертвенность. Жертвенность всего, жизнью, жертвенность временем, жертвенность, может быть, иногда там каким-то своим, знаете, планом, который приходится сдвигать, да, ради Господа, ради служения. И вот эта жертвенность, она видна в жизни вот этих вот, вот этих людей, то есть они принесли дары, они поклонились. Люди достаточно, наверное, занимающие хорошую позицию в обществе, но мы видим, даже на всех картинках их рисуют, когда они стоят на коленях перед Иисусом. То есть они склонились, они не посчитали это каким-то унижением. И вот для нас вопрос, когда мы празднуем Рождество Иисуса Христа, насколько мы с вами вот остаемся в такой позиции. Такой позиции, когда мы можем всегда подвинуть свои планы ради Господа, ради служения Ему. В такой позиции, когда мы можем пожертвовать, может быть, что-то самое дорогое, знаете. Это не только говорится о материальных вещах, но говорится, опять-таки, о наших каких-то, знаете, желаниях, о наших планах, о наших мечтах. И мы делаем то, что, к чему призывает Господь. Бы хотела просто сказать небольшой один такой пример. Вы все видите, когда вот начинается Рождество, то стоят Salvation Army, вот эти вот люди, да? Что они делают? Да, они собирают пожертвования, деньги, и у них у всех красные ведерки такие на замочке, да? И изначально вообще армия спасения таким образом, они очень много помогали бедным. Сейчас вы знаете, что есть много реабилитационных центров. И они продолжают это делать и собирают эти пожертвования. Но изначально очень много Salvation Army, армия спасения, делала таких праздников для детей. Детей из бедных семей давали подарки, давали бесплатные обеды. И однажды, это было где-то в прошлом веке, ну как, в прошлом веке, это недавно, да, в 1900 каком-то году, но они стояли, и одна женщина, вдова пожилая, бросила с запиской, бросила кольцо в это ведерко. И офицер армии спасения говорит: я видел, бросали много чего, бросали часы, монеты, бросали скрепки, но чтобы бросили кольцо с бриллиантом, нет. Она бросила свое обручальное кольцо. И она написала записку. Она сказала, что мой муж, он всегда любил делать подарки, особенно для бедных людей. Сейчас его не стало, и я бы хотела, чтобы это кольцо послужило кому-то, чтобы вы могли на него подарить кому-то радость, радость Рождества. Когда они оценили это кольцо, стоимость его была 21 тысяча долларов. Я не знаю точно, какой это год, но это были сумасшедшие деньги на то время. И действительно, вот знаете, говорят, что забери у человека все его богатство, забери все его достояние, и ты узнаешь, что он из себя представляет. Когда люди привязаны очень к этим вещам, то тяжело с ними расстаться. Но она вот таким образом сделала этот жест щедрости, да, точно так же, как и эти волхвы, как эти люди принесли подарки Господу. Точно так и она сделала этот жертвенный такой жест. И знаете, вот в Рождество мы тоже должны себя спрашивать, знаете, как бы, насколько мы, потому что Иисусу, опять-таки, ну чем мы его можем удивить? Ну не надо ему ни елки, ни украшения. Это все приятно нашему глазу. Опять-таки, он смотрит вот на положение сердца. Он смотрит на то, в каком состоянии находимся мы с вами вот именно в это Рождество, особенно в рождественские праздники, чтобы не зациклиться просто на вещах материальных, но чтобы сердцем своим действительно поклоняться и жертвовать ему. И в заключение также хотела, мы сейчас послушаем эту песню, но я бы хотела рассказать о замечательном гимне, нас это называют колядки, щедривки, да, у американцев тоже очень много есть рождественских песен. И есть такая песня, которая называется первоначально, она была написана в 1872 году, женщиной, которую звали Кристина Розетти. Она жила в Англии, и она была верующая женщина, и она служила в миссии такой христианской, которая помогала женщинам, которые занимались проституцией. И она как бы свидетельствовала, ходила, потом она помогала им восстановиться в жизни, давала им надежду, рассказывала об Иисусе. Там были женщины очень разного возраста, женщины, если можно так назвать, девочки 12 лет и разного возраста, но ее сподвигло просто, видя всю эту ситуацию, написать вот такие очень красивые стихи, которые потом были положены на музыку. И эта колядка, она называется «In the Bleak Midwinter». То есть я не знаю, как это перевести, но, скорее всего, что как бы во время блеклой как бы середины зимы, вот что произошло. И она пишет в этих стихах о том, что как бы делает такое сравнение Господа, да, который сошел в этот мир, и что я могу ему дать. Видя этих женщин, которые, ну, как бы отринуты обществом, которые, можно сказать, их позиция ниже плинтуса, она просто рассуждает о том, что ничего Богу мы не можем дать совершенно. И в конце она говорит, кроме наших сердец, кроме нашего сердца. И действительно, знаете, Господь грядет. И вот в эти рождественские дни, как важно нам не зациклиться только на таких вещах, которые, знаете, радуют нас здесь, на земле, но и посмотреть в свое сердце, принадлежит ли мое сердце полностью Богу, принадлежит ли сердце моих детей Господу, да, насколько мы просто поклоняемся Ему, насколько мы отдали себя, всю свою жизнь в служение Ему. Давайте мы сейчас просто вот выключи свет, Олег, пожалуйста. Мы сейчас посмотрим и послушаем, она на английском языке, но очень интересные, хорошие слова. И мы просто посидим, знаете, в Божьем присутствии, послушаем, и каждый пусть спросит себя, где мое сердце? Насколько вот в эти дни рождественские, в эту зиму, я знаю, я уверен в том, что мое сердце с Богом. Давайте здесь поется, если бы я был пастухом, я бы принес овечку. Если бы был богатым человеком, мудрецом, принес бы свою часть. Но так как я беден, я могу отдать ему лишь сердце. Мы все с вами бедны, мы все с вами ничего не представляем без Бога. И это самое разумное, наверное, решение в жизни для каждого человека, прийти к своему Творцу и отдать ему сердце. Давайте мы сейчас закроем глаза, склоним наши головы и просто поблагодарим еще раз нашего Господа. Благодарим Тебя, Бог наш, Отец наш. Ты прекрасный, Ты великий. Господи, нам нечем удивить Тебя. И в эти рождественские дни мы еще раз просто подтверждаем и говорим перед лицом всех ангелов и архангелов, перед лицом всех здесь сидящих, мы просто сейчас говорим, что наши сердца принадлежат Тебе. Боже, это все, что у нас есть. Это все, что у нас есть, Господь. Но мы знаем, что большего Тебе и не надо. Ты тот, который распростер небеса, образовал землю и все планеты. Господь, Тебе нечем удивить. Но, Господи, нашей преданностью, нашей жертвенностью, нашей щедростью, нашим открытым сердцем, только это может Тебя впечатлить, Господь. И мы сейчас еще раз открываем наши сердца и говорим: «Войди в них, живи там, Господь». Боже, как пелось в этой песне, что Тебя не могут вместить небеса, Тебя не могла вместить земля. Ты пришел на эту землю, для Тебя было достаточно родиться в этом хлеву. Господь, Ты стал таким, как мы. Ты стал таким, чтобы понимать нашу боль, наши нужды. Ты явил нам, Господь Божий, пример любви и прощения. Тогда, вися на кресте и говоря: «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят». Господь, мы так благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе, Господь, что Ты просто своим Евангелием любви совершил революцию в нашем мышлении. Мы так благодарны Тебе, Господь, что Ты учишь нас прощать, покрывать, Господь Божий, любовью, Господь, даже тогда, когда нам больно, даже тогда, когда нас обижают, мы учимся благословлять, отпускать, как Ты нам это сказал. Боже, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя и верим, что, Боже, наши имена, они в книге жизни Твоей. Благодарим Тебя и знаем, Господь Боже, что Ты каждого из нас возлюбил своей чистой, безусловной любовью. Господь, еще раз мы повторяем: родись в наших сердцах, возрастай, живи, укрепляйся, Господь. И, Боже, веди нас, Господь Боже, чтобы мы без страха и сомнения, без всякого ропота и жалоб несли свой крест, Господь, и были верны Тебе во всем. Укрепляй нас, взращивай нас. Помоги, Господь Божий, обрубать все то, что не нужно Тебе, Господь. Помоги прославлять Тебя, Творца неба и земли, нашего прекрасного, чудного Создателя, нашего Господа, нашего Спасителя, нашего Царя царей. Благодарим Тебя, Господь. Да будешь Ты прославлен и возвеличен в жизни каждого здесь присутствующего. Аминь. Аминь.